Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы пятніцы 9 ліпеня.
Ператрусы і затрыманні. Улады Беларусі працягваюць знішчаць грамадзянскую супольнасць.
Лукашенко пытается всем, и внутри страны, и остальному миру, показать, что для него нет такой цены, которую он не готов был бы заплатить за то, чтобы остаться у власти. Да? То есть он сейчас играет действительно в игру с постоянным повышением ставок.
Народная конституция. Что это такое и на во что?
Хотелось бы все меньше ситуаций, при которых люди подхватывают тезис, вывод чей-то, но не приходит к этой истине сами. Да? Пока мы не поймем, что мы, народ, есть источник власти, мы сами прописываем эти правила, мы должны в них разобраться, чтобы играть по общим правилам с государством. Мы будем продолжать подхватывать чьи-то тезисы, чьи-то суждения.
Не покатушки в Угары. Под Гродном з'явится уникальный вузкоколейный чыгуначный маршрут.
Проект мы этот планируем запустить уже в этом году.
Про гэта да іншае у праграме Еўразум тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Улады Беларусі адказваюць на сектаральныя санкцыі татальным праполваннем грамадзянскай супольнасці. Масавыя затрыманні журналістаў і актывістаў працягваюцца другі дзень. Прадстаўнік КДБ Канстанцін Бычак назваў гэты працэс зачысткай ад радыкальна настроеных асобаў.
У тым, што адбываецца, складана не пачуць рэха слоў, сказаных яшчэ ў красавіку Владзімірам Макеем. Цытата: «Усякае далейшае ўзмацненне жорсткасці санкцый прывядзе да таго, што грамадзянская супольнасць перастане існаваць». Санкцыі былі ўведзены ў канцы чэрвеня, а пачатак ліпеня стаў часам ўзмацнення рэпрэсій.
9 ліпеня пераслед беларускіх журналістаў працягваўся. У Брэсце адбыўся ператрус у журналіста Максіма Хлябца, а ў Мінску з ператрусам прыйшлі да журналісткі онлайнера Настасі Занько. Пасля яе забралі ў следчы камітэт на допыт.
Сілавікі прыйшлі таксама да адміністратара парталу «Віртуальны Брэст» Андрэя Кухарчыка. У яго дома адбыўся ператрус. У глыбокім прыйшлі да журналісткі Татьяны Смоткінай. І гэта далёка не ўсе імёны і адрасы, па якіх прыйшлі.
Які сігнал улады Беларусі пасылаюць на Захад, свядома паглыбляючы крызіс, знішчаючы незалежныя медыя і затрымліваючы актывістаў? Ну і, дарэчы, наколькі ўвогуле свядома гэта ўсё адбываецца?
Адкуль у іх упэўненасць у тым, што яны гатовыя да зацяжнога супрацьстаяння? Чым можа адказаць Еўропа, акрамя не вельмі пераканаўчага, мы рыхтуем пяты пакет санкцый, абмяркоўваем гэта з незалежным аналітыкам Сергеем Чалым.
Прывітанне, Сергей.
Добрый день.
Як ты лічыш, што гэта за вось такая рэакцыя, чым яна прадыктаваная? Стальныя яйцы да канца?
Лукашенко пытается всем, и внутри страны, и остальному миру, показать, что для него нет такой цены, которую он не готов был бы заплатить за то, чтобы остаться у власти. Да? То есть он сейчас играет действительно в игру с постоянным повышением ставок. Понятно, что это не имеет никакого отношения ни к победе, там, ни к чему. Да? То есть это речь идет... То есть лишний раз подчеркивает, насколько... неуверенно, да, чувствует себя властник в этой вот ситуации. То есть они просто не могут расслабиться, да, они ищут заговоры. Эти заговоры, очевидно, что ему попросту... То есть Лукашенко очень любит раскрытие заговоров, ему эти заговоры начинают просто на промышленном потоке, да, строить. Макей, да, действительно, это сенсационное слово Макея о том, что будет перестанет существовать. Там была еще такая... Там фраза немножко по-другому строилась. «Любимая игрушка Запада», значит, гражданское общество. Да? Угу. Вот, как будто это, ну, так сказать, враги какие-то, да, иностранные агенты. Вот, на самом деле, это то, что сейчас происходит, я абсолютно с тобой согласен. Это не столько борьба с, и не только борьба с независимыми СМИ, ну, действительно, практически со всеми, которыми остались, да, я так понимаю, что и онлайнеров на очереди, но и большущий список региональных СМИ, которых, некоторых из которых для меня даже я названия не знал таких.
Вот, настолько они... Прогулка Лунинец, например.
Да, они настолько были локальны, что, то есть, очевидно совершенно, что пытаются приходить к любому, кому могут дотянуться. Так вот, говоря, если продолжать эту идею, перестанет существовать гражданское общество, На самом деле это означает, то есть тогда это восприняли как угрозу, на самом деле это было обещание. Я как-то приводил слова, ну, я, ты же знаешь известное выражение, женщины, посещавшие музей Холокоста, да, в... Значит, в Израиле, которая говорила о том, что какой опыт вы можете извлечь из того, как вы пережили, да, нацистский период. Она говорит, если вам говорят о том, что вас собираются убить, просто верьте. Да, то же самое вот и здесь. То есть это был анонс, да, верить нужно было. Но еще раз говорю, принципиально важным является вот, что они сами говорят об уничтожении гражданского общества. Система, режим, который построен с уничтоженным гражданским обществом, это уже не авторитаризм, как его раньше называли, это не консолидированный авторитаризм, это тоталитаризм в классическом виде, который подразумевает отсутствие чего-то отличного от государства, чего-то, которое существует помимо его сфер частной жизни, неважно, там, значит, персональный, либо коллективный, любой. То есть, судя по всему, идет, как они сейчас говорят, как говорил начальник следственного управления КГБ, это все дела августа прошлого года, да, как он там выразился, идет зачистка радикально настроенных граждан. Да,
да. Да.
Вот. То есть это на самом деле то, что мы сейчас видим, это переход системы, официально переход системы в новое качество. Это в чистом виде тоталитарное государство.
Табок тоталитаризм от авторитаризма адрознівається якраз тим, що 80%, ну ось гэта намаляваныя 80% при авторитаризме, і вони перетвараються у 99,98% при тоталитаризме, ну і допускається там 0,2%. Отсотки.
Ну, главное, то есть я бы сказал, принцип, основной принцип такой, что, как я уже выразился, да, то есть сфера частного отсутствует. Все подлежит обесмыслению. То есть гражданское общество по определению противостоит государству, это способ самоорганизации граждан. Вот, соответственно, если речь идет об уничтожении гражданского общества, все, что остается, это только власть, это то, что не санкционировано, это активность только в рамках разрешенной. Ну, чтобы понятно было, да, то есть доведенный до, на самом деле, логического, то есть такого окончательного, маразма тоталитаризм, это когда даже сфера личных отношений является государственной. Ну, все помнят фильм «Пропагандистский сценарий и пастух» сталинских времен, когда любовь, если уж и происходит, то именно на ВДНХ, да, там, на встрече делегатов. Вот примерно то, чего, видимо, хотят добиться сейчас власти.
Сергій, ти вельми цікаво виразився, що влади Лукашенки, вони зараз гуляють на повишення. А можна скористатися твоїм досвідом чоловіка, який мав велике дочинення до Форекса у свій час? Ось гэта гульня на підвищення, да? Я на чим небезпечна? До якого періода можна, значить, гуляти на підвищення? І, ну... Коли, що можна пропустити, я не ведаю, які слабые місця у такої стратегії?
Ну, смотри, на самом деле тут не совсем работает аналогия денежных рынков. Здесь скорее работает аналогия, я не знаю, как какого-нибудь там техасского покера, да? Где фактически речь идет о том, что никто не знает на самом деле, какие карты на руках у кого бы то ни было, да? Но вот есть такой, значит, человек, который непонятно, вот он блефует или нет, да? Потому что никто не знает, значит, что у него на руках. Но главная проблема такой игры заключается в том, что такой человек рано или поздно становится предсказуем, а второе – это то, что он… То есть любая такая игра на повышение, она ограничена на самом деле объемом фишек на столе, да? То есть, грубо говоря, максимум, что ты можешь сделать – когда ты не можешь ответить на ставку соперника, ты говоришь all-in, да, и на этом, в принципе, игра заканчивается. То есть расчет идет на то, что фишек в действительности, как мы понимаем, у коллективного Запада, как себе представляет Лукашенко своего соперника, на столе на самом деле много. Он это понимает прекрасно. То есть в игре у кого больше денег, у кого ставки будут выше, да, то есть он рано или поздно проиграет. Поэтому его единственная надежда – это то, что никто не вскроет его блеф, и все решат, наверное, он там, значит, имеет по руках, там, я не знаю, какой-нибудь флеш-рояль, да, там, или что-то еще в этом лице. Проблема, еще раз говорю, заключается в том, что, не так много, то есть, ну, еще раз говорю, это ограниченность твоими ресурсами. Это он думает, что он играет на то, что закончится там терпение, желание, там деньги, я не знаю, ресурсы на той стороне. На самом деле основная проблема – это то, что у него их не так много.
Ну, вось, калі казаць пра тыя фішкі, якія сёння ёсць у яго. Ну, з аднаго боку, мы відавочна бачым, што это грамадзянская супольнасць у выглядзе канкрэтных людзей, якіх затрымліваюць, у выглядзе сродкаў масавай інфармацыі, якія знішчаюцца разам з тым, як людзей забіраюць у СІЗА, у выглядзе грамадскіх аб'яднанняў. Наколькі я памятаю, учора там типа завчора ліквідаваныя ў Брэсце два, да, там дзедзіш, які працаваў 20 гадоў у Беларусі, і ўсё нармальна было. Значыцца, і я думаю, што это не апошняе. Мін'юст правярае ўсіх запар, сектару ў Гродні там і гэтак далей. Значыцца, это вот адна горка фішак, умоўна кажучы, якія ў яго, да, які ён можа ставіць яшчэ. А другая, гэта тыя рэсурсы, якія ёсць у беларускай эканоміцы. Ну, то бок, умоўна кажучы, колькі часу яна пратрымаецца ў рэжыме санкцый. Ну, вось як бы ты ацаніў? Я абсалютна згодны, колькасць фішак канечная, да? І НКО скончыцца, і журналісты скончыцца рана ці позна, і эканоміка, калі Захад будзе паслядоўны ў сваёй палітыцы, яна таксама ў пэўны момант пачне прабуксоўваць. Ну, але вось... Нешта ж дазваляе ўладам вось так бескампрамісна пачаць з грамадзянскай супольнасцю разбірацца. То бок яны, адкуль такая ўпэўненасць у тым, што вось яны гатовыя да гэтай гульні ў доўгую?
А, хорошо, я понял.
Значит, пры іх фішках.
Да, я понимаю. Ну, смотри, во-первых, я думаю, что и он, и его советники, или кто там сейчас является, есть ли там какой-то интеллектуальный центр, наверное, есть. Вот, если предполагать, что это действительно КГБ, который планирует радикальную зачистку и так далее, да-да-да, ну, конечно. Вот, и, ну, по той простой причине, что у них для этого есть масса, как сказать, аппаратных стимулов, да, то бишь они, им выгодно поддерживать вот такое состояние вот этой паранойи войны против всех, заговор всей страны, да, и так далее, и так далее. Постоянно раскрывать эти заговоры, постоянно их создавать, вот, там, в режиме такой азиатовщины. И, соответственно, доказывать свою важность и, как сказать, мы там на переднем крае борьбы. Вот, я бы еще добавил сюда, конечно же, это попытка создавать, точнее, ну, это в чистом виде, это плейбук, который значит, целиком отвечает интересам России создание вот такого вот беспокоящего гнойника, вдавленного в тело Евросоюза. И кризис с мигрантами, он абсолютно четко совершенно списан из эрдогановской попытки наводнить Евросоюз, Грецию наводнить, беженцами из Сирии и так далее. Единственная проблема, как очень хорошо отметил у себя в Фейсбуке значит, политолог мой друг Казакевич, да, что он сказал, что проблема заключается в том, что в отличие от той же Сирии и Турции, которые граничат, которых поток может быть потенциально ну, бесконечен, да, как бы фишек на столе, а вот емкость крупнофюзеляжных боингов, которые будут летать там, между Багдадом условно да, и Минском, он все-таки не превышает той величины, которая бы создала если это создает некрасивую картинку на границе, да, там сотня там, людей, 150 каждый день, но это не нечто, что создает какой-то совершенный гуманитарный кризис и оверлоуд системы. Да? Вот. То есть, плюс, кстати, еще бы я добавил, почему сравнение с Эрдоганом годится. Пока, по-моему, Эрдоган держит пальму первенства по количеству одновременно находящихся в заключении журналистов Турции. Но разница эта стремительно сокращается. Там что-то, по-моему, порядка 39 на 35 уже там чуть-чуть по очкам, что называется, пока побеждает Эрдоган. Но, как мы понимаем, судя по тенденции, у Лукашенко есть все шансы эту игру как бы оказаться здесь дальше других. Вот.
Выйти наперед, так.
Да, значит, и важно, почему он это делает, да? Значит, как бы, во-первых, еще раз говорю, что он, у него сняты какие-то очень важные тормозящие механизмы. Я об этом рассказывал, у него был вот этот страх, который оказаться вот в ряду вот этих вот изгоев, он понял, что он в нем оказался. Выйти из этого там нет возможности для него, и как бы развернуться для него нет возможности, поэтому иначе как продолжать. Мы же ведь думаем во многом о чем, что он движется в том направлении, потому что он считает, что там он видит какой-то свет в конце этого тоннеля, что он там видит какой-то, там, не знаю, там мерещится какой-то оазис, до которого нужно дотянуться. Мне кажется, это не совсем правильно. То есть он не видит, еще раз говорю, самое главное, чего нет, чего не видит, я абсолютно убежден в этом, никакого эндгейма в этой игре нет. Она может быть только в том случае, если как в покере скажут, типа, ну, ладно, окей, там, я пас, да, там, сдаю карты. Сдает карты, значит, там, Европейский Союз, США, Великобритания и так далее. Вот. То есть он, у него нет другого выхода, он вынужден продолжать эту политику не потому, что он хочет чего-то достичь, а потому что он, у него единственное направление только этого движения. Второе, если он уже осознал, что, как сказать, он в ряду этих, значит, изгоев мировых, вот, и возврата как бы в цивилизацию практически нет для него. Причем вполне возможно, что Евросоюз и прочие там относительно там как бы противостоящие ему мысленно, как он считает, страны, они бы на самом деле, скорее всего, даже и были бы возможно рассмотреть вариант такой нормализации отношений, после которых там эти санкции начали бы сворачиваться. Но проблема, что он не может этого сделать по собственным внутренним ощущениям, потому что тут у него еще есть проблема недостатка легитимности, и все держится исключительно на силовиках. Это очень хорошо было продемонстрировано его речью, когда он вот недавно награждал выпускников, ну, там было выпускники училищ и военных, и силовиков новые там погоны вручал там, и так далее, и так далее. Там очень интересная речь, где, среди прочего, он сказал в конце дважды в течение одного абзаца, дважды сказал, нам деваться некуда. Угу. Мы, ребята военные, нам деваться некуда. То есть мы так высоко подняли планку в августе, что выше уже некуда, там, значит, надо только не снижать. То есть понятно, вот этими дважды он сказал, скажу по-мужски, нам деваться некуда. Он начал этими словами, закончил этими словами. Он фактически признался в том, что это действительно так ощущает себя. Вот. Второе, теперь, значит, что он, если он понимает это, если он понимает, что у него нет необходимости соблюдать какие-то цивилизованные правила, не прикидываться. Знаешь, как мы долгое время создавали фейки от того, что мы там донор стабильности, да, там, что мы там классно выглядим на фоне других стран, все, то есть это, как бы, этой задачи она вообще не стоит. У Макея, ведомства Макея только одна задача, это просто пытайтесь минимизировать collateral damage тех действий, которые у нас сейчас есть, да. Вот. И раз он понимает, что как бы сдержек таких уже нет, что путь только вперед, то дальше он ведь знает, на самом деле, все политологи должны ему подсказать, что система, которая выстроена тоталитарной, это уже не как бы превентивный авторитаризм, как говорил Виталий Силицкий. Да? Это опоздавший тоталитаризм, который пытается сейчас наверстывать, то есть закатывать просто в асфальт любые ростки, даже не сопротивление, а просто-напросто инакомыслие. И он очень хорошо должен понимать, что такого рода режим, уничтожившие любую ресурсную базу инакомыслия внутри, они внутри очень устойчивы. Единственным, ну, в истории примеров их поражения, это было внешнее поражение. Это может быть не обязательно военное поражение, как это было там в той же нацистской Германии. Это может быть экономическое поражение. Как это было, например, в Советском Союзе.
На жаль, сумно, але як ёсць. Будем называть речи своими именами. До побачення.
Всего доброго.
На Еврорадио новини спорту. Спортивному журналісту і футболісту Крумкачову Олександру Івуліну виставили обвинувачення по артикулі «Організація групових діянь, що грубо порушують громадський порядок». Йому погрожає до 4 років позбавлення волі, повідомляє трибуна. Івулін уже більш за місяць за кратами. Правооборонча супольність признала його політв'язнем. Брестская «Динамо» вимушена змінити місце проведення хатнього поєдинку у кваліфікації футбольної ліги конференції з чешською «Вікторією». Раніше міркувалося, що це буде грузинський «Батумі». Однак у виніку нейтральним полем стане стадіон Єреванської футбольної академії. Матч там пройде 29 липня. Белорусский футболист Илья Шкурин максимально протягнет карьеру у киевским «Динамо». Форвард московского ЦСКА может опынуться в украинском клубе у аренде без права выкупу. Чекается, что после медогляду Шкурин полетит с «Динамовцами» на сборы у Швейцарию. Летость футболист подтримал мирные протесты у Беларуси и заявил, что не приедет в белорусскую сборную, покуль нашей краиной будет кировать Александр Лукашенко. Арина Соболенко не змогла вийти у фінал Уимблдона. У полуфіналі вона проіграла чешці Кароліні Плішковій 7-5, 4-6, 4-6. Тим не менш, від понеділку Соболенко упершиню стане третій ракеткою світу. Гэта були новини на Єврорадіо. Заставайтеся з нами.
Еўразум. Живі у ритмі Європи.
Ці буде проведений референдум по зміні Конституції, ще докладно невідомо. Але у будь-якому випадку білоруський режим пропонує білорусам вибір з двох варіантів. І обидва написані під одного конкретного чоловіка.
Опоненти режиму вирішили дати свій відказ і почали розпрацьовувати свої варіанти нової Конституції. Один уже має штаб Світлани Тихановської, про ще один заговорили у офісі Павла Латушки. Навіть кампанію розпочали з гучною назвою «Народна Конституція».
Чому зникла потреба у ще одним варіанті Конституції? У НАУ разлічують, що і їх варіант буде винесений на референдум, ухвалений Олександром Лукашенком.
Якое дачыненне до проекта має співачка Агурбаш і ці безпечно брати удзел у кампанії? На гэта да іншыя питання адказвае координаторка Народного антикризисного управління і заснавальніца некамерційної організації «Сумленные люди» Алена Живоглот.
Добрый день, спадарыня Алена.
Добрый день.
Неужо нам потребна еще одна конституция, ну, ти вариант конституции?
Во-первых, для того, чтобы конституция реально была народной, необходимо факт. То есть белорусы должны разобраться в вопросе того, что есть конституция теперешняя, сегодняшняя, да? Какие реально планы и сценарии может провернуть Лукашенко? И почему важно включиться в это общее дело, почему он должно быть общим, да, и почему Конституция должна быть народная. Никто за нас не должен решать. Поэтому мы инициировали вот эту кампанию «Мы – сообщество честные люди», взяв проект Общественно-конституционной комиссии, проект Конституции, и предложив белорусам поучаствовать в обсуждении, это во-первых, во-вторых, направить свои обращения в Конституционную комиссию. Ну и далее развиваем кампанию для того, чтобы регистрировать инициативную группу в зависимости от сценариев, да, как поведет себя власть. И что важно, чтобы к моменту референдума, который запланирован нелегитимной властью, мы не выбирали между конституцией, которая сейчас в Республике Беларусь, и той конституцией, которую предложит режим Лукашенко. По большому счету выбор между плохим и очень плохим, и Лукашенко будет в выигрыше. Вот к этому мы готовим народ, чтобы к моменту, к референдуму, на референдум попала в рассмотрение наша конституция народная. Вот, и поэтому это большая кампания, здесь много, наверное, образовательных моментов в том числе. Мы объединили уже усилия и продолжаем, и, надеюсь, наберем обороты, наберем, вовлечем максимальное количество белорусов в этот процесс обсуждения, внесения корректировок, чтобы это действительно стало народным продуктом, этот проект Конституции. Начали мы вокруг проекта Общественно-конституционной комиссии. Честные люди, Народно-антикризисное управление, кабинет Светланы Тихановской, Координационный совет. Вот инициировали эту кампанию.
Спадарня Алена, два пытання ўзнікаюць адразу з вашага гэтага адказу. Гэта першае. Можа быць, я просто не зусім зразумеў, але наколькі я ведаю, яшчэ колькі месяцаў таму адпаведная камісія пад кіраўніцтвам Анатолія Лебедзька для штаба Светланы Тихановскай падрыхтавала свой праект новай канстытуцыі. Тое, што вы зараз прапаноўваеце, гэта працяг абмеркавання гэтага праекта, ці гэта новы праект? А калі гэта новы праект, то навошта нам два новых праекта Канстытуцыі? Так бы мовіць, Святланы Ціханоўскай і вось зараз гэтай супольнай кампаніі.
Это все тот же проект. Анатолий Лебедько возглавляет общественно-конституционную комиссию. Может быть, некорректное слово «возглавляет», является лидером или там, представителем. Мы говорим о все том же проекте. Было первое прочтение, и сейчас прошло второе прочтение, и мы предложили белорусам вовлечься, в широком смысле вовлечься в обсуждение проекта Конституции. Это действительно не сырой проект, это грамотный, хороший продукт, который мы предлагаем белорусам осмыслить, прочитать, предложить свои мысли на этот счет. Мы лишь продолжаем эту деятельность. Что мы пытаемся делать? Пытаемся вовлечь белорусов и препятствовать сценарию Лукашенко. Если говорить о самом проекте Конституции, как таковой, как продукта, да, это ровно тот же проект Конституции, о котором месяц и даже ранее говорила то, о чем вы говорите, группа Лебедько, да, это и есть общественно-конституционная комиссия, которая принадлежит офису Светланы Тихановской, да, структуре.
Добра, другое пытанне, якое вот мяне ўзнікла, я крыху прытармажу, таму што ваш адказ нарадзіў яшчэ адно пытанне. А вы вот гэты праект, ну, умоўна Лебедькаўскай групы, ці там, скажам, умоўны гэты праект вывучалі, самі ім цікавіліся, і мяне нават больш цікавіць тыя меркаванні, якія эксперты выказывалі у дачыненні да гэтага праекта. Вы іх бачылі? Да прыкладу, каментарый быў у нас адпаведны нават цэлы эфір былым суддзёй Канстытуцыйнага суда Міхаілам Пастуховым. Вот вы слухалі яго ацэнку гэтага праекта Канстытуцыі?
Пастухова, безусловно, слушали и, наверное, таким образом. Первое, читала, да, безусловно, да, то, о чем мы говорим. Это нам власть навязывает, что это сложно, да, документ прочитывать большой. Ну, пытаемся бороться с этим барьером. Скажу таким образом, наверное. На текущий момент кажется, что это наиболее проработанный и готовый для обсуждения проект. Мы ни в коем случае не говорим сейчас о том, что вот такой проект Конституции должен быть вынесен на референдум. Мы говорим о том, что, дорогие белорусы, давайте объединимся, обсудим и примем решение о том, как должна выглядеть Конституция. Это вообще не означает, что ровно в таком виде, как общественная конституционная комиссия равно группа Лебедько, да, как вы говорите, этот проект ровно в таком виде попадет на референдум. Абсолютно нет. Мы говорим о том, что мы открыты к обсуждению. Наша задача, задача сообщества «Честные люди» и всех объединенных демсил – быть вместе и принять совместное решение о том, какая Конституция должна быть. Я бы хотела максимально донести мысль до максимального широкого круга людей и всех белорусов, что речь не идет о конкуренции проектов. Абсолютно нет. Я могу сказать, что я лично не со всеми положениями Конституции сейчас в этом виде согласна. Абсолютно нет. И я не фокусируюсь на том, что это хорошо либо плохо. Я точно так же, как и все граждане, вношу свои предложения и предлагаю экспертам обсудить. Отдельные спорные моменты мы будем выносить на голосование. Спорные моменты, которые проявляются в процессе дискуссии, раз, в процессе комментирования просто в социальных сетях, в процессе экспертных обсуждений. И после этого проект будет дорабатываться и в таком, условно, финальном виде предложен белорусам. То есть сейчас идет обсуждение. Это здорово, что есть альтернативные мнения. И я уважаю позицию Пастухова и в некоторых моментах там, с отдельными положениями, статьями согласна. И это хорошо, что идет дискуссия. Что бы мне не хотелось, чтобы происходило, чтобы мы внутри страны, да, белорусы, начали оперировать понятиями «мой, не мой проект», и конкурировать в разрезе, типа, чей проект Конституции лучший. Это не так. Сейчас фокус должен быть на том, чтобы мы все вовлеклись в это действие и приняли решение, мы, белорусы, какой должна быть Конституция, фундаментальный проект, основательный. И это не должно быть акцентом на том, что хорошо, что плохо, а как должно быть, давайте вместе решим. Вот, поэтому, да, безусловно, я слышала эти комментарии. Более того, мы сами инициировали дискуссию, одну, вторую, третью, такую, скажем, не экспертную, наверное, да, а люди, то, как они понимают, зачем Конституция должна быть. Многие высказываются по отдельным позициям, что не согласны, и это здорово, и это возможность для экспертов общественно-конституционной комиссии услышать мнение народа. Шоу-биз. Шоу-биз.
Ты боже.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Лідер старога Ольси записав в Україні сольний альбом. Зборник Дмитра Сосновського отримав назву «Айчина і кохання». Альбом отримався бардовським. Чому так вийшло, автор отказав у Фейсбуку. Не захопив в Україну, коли біг дуду. Гітару знайшов тут. Нагадаємо, що у листопаді минулого года Дмитр був вимушений евакуюватися в Україну від переследу силовиків. До гэтага його затримали у Клецку за удзел у ланцугу пам'яті. Після трьох сотняў у пастарунку і штрафу Дмитр покинув страну. Узрост популярности кей-поп-культуры подштурхнул шэраг школ у Паўднёвай Кореі стварыць асобны прадмет па гэтым кірунку шоу-бізнесу і падрыхтаваць класы для вучняў. Напрыклад, у невялікай сярэдняй школе горада Кванчхон, размешчанай у правінцыі Чунчхон-Намдо, кіраўнікі установы хутка адрэагавалі на цікавасць да карэйскай поп-музыцы сярод вучняў і з дазволу ўпраўлення адукацыі увялі ўрокі кей-поп. Падлеткі, акрамя вывучэння асноўных дысцыплін, асвойваюць музычныя інструменты, оточваюць сцэнічнае маўленне, вывучаюць другую мову і займаюцца харэаграфіяй. Лічыцца, што ўсе гэтыя навыкі неабходны для таго, каб стаць зоркай кей-поп-сцэны, пра што мараць мільёны юнакоў і дзяўчат па ўсёй краіне, а таксама іх бацькі. Пластинка шведского поп-гурта «Абба» под назвой «Абба Gold Greatest Hits» протрымалася у альбомным хит-параде Великобритании «Тысячу тыдня», уповедомляя Billboard. У выдании означают, что гэты сборник, выпущенный у вересне 1992 года, стал першим, який домогся такого вынику. Тое, что яны пробыли «Тысячу тыдню» у топ-100 лепших альбомов Украины, вельми характерно, прокомментовал досягнение шведских музыков Мартин Талбот, генеральный директор компании. Якая складае хіт-парады Вялікабрытаніі. Гэта не толькі даказвае іх неверагодную папулярнасць, але і тое, наколькі цесна яны звязаны з новымі пакаленнямі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
С 2016 года инженер из Минска Артем Слизкий возит экскурсии по узкоколейных чыгунках Беларуси. По дороге вандроўнікі зазираюць на промысловые предприемствы, сумяшчаючы активный отпочинок с познавальным туризмом.
Але ситуация в Украине такая, что развивать подобный вид забаву, тем больше перетворать его организацию поспяховый бизнес непросто. Тому по буднях Артем проектует метро у Минск метропроекте.
А вольны час прысвячае сваёй мары. Разам з аднадумцамі займаецца новым праектам – калейна-эколага-адукацыйным маршрутам у ландшафтным заказніку «Азёры» ў Гродзенскім раёне. Калі сыдуцца зоркі, Артём запусціць маршрут ўжо гэтым летам.
Усе кажуць, унутраны турызм, а Артём робіць. Мы распыталі яго, ці проста стварыць у Беларусі новы турыстычны аб'ект і як зрабіць яго популярным.
Паводле прагнозаў Артёма Слізкага, нягледзячы на ўсе цяжкасці, ўжо ў гэтым летам беларусы змогуць не толькі дакрануцца да гісторыі вузкакалейных чыгунак краіны, але і здзейсніць неверагоднае падарожжа па ўнікальнай маляўнічай мясцовасці ландшафтнага заказніка азёры ў Гродзенскім раёне.
Калейны эколага-абразавацельны маршрут мы это дзело всё абазвалі. Вот, им после ліквідацыі торфапрадпрыемства перадалі заказніку на баланс 11 км узкакалейкі. Без зданий, без подвижного состава, без ничего, просто вот рельсы и все, и мост красивый через озеро. Вот, и получается, мы с товарищами, как группа экспертов, в этом узкоколейном транспорте сейчас взялись обеспечить их дрезинами для организации экскурсионных поездок. Вот, ну, также участвуем в разработке самого маршрута и на базе вот этой локации хотя бы минимально какую-то там экспозицию создать, посвященную истории узкоколеек.
У 2008 годзе хлопец убачыў пазначаную на мапах вузкакалейную чыгунку, і яму стала цікава на яе паглядзець. Адправіўся шукаць бліжэйшую да Мінска. Знайшоў, убачыў закінутую станцыю, старую тэхніку і рэйкі. Артёму стала цікава даведацца, што ж па іх ездзіла і ездзіць. З тих часов почав вивучати, нешто читав, десь подорожнішав по Білорусі і інших країнах, шукав і відкривав для себе нові дороги. Часом навіть доводилося покататися з машиністами. У некий момент Артем зрозумів, що тема може бути цікавая не тільки йому, і у 2016 році почав возити по вузькоколейках екскурсії.
Перша поїздка у нас состоялась на Усяж, торфобрикетный завод Усяж, это в Смолевическом районе. Там мы покатались, была осень, но там как бы уже вагоны не приспособлены для холодного времени года. Вот, и следующая поездка состоялась уже только весной 2017 года, и мы поехали уже в Лидский район на торфопредприятие «Дитва». Вот, с ними мы как бы тесно сотрудничаем и до сегодняшнего дня, в отличие от всех остальных, где мы, нам еще доводилось покататься. Вот, как бы у меня была основная идея, это не просто покатушки, это познавательный туризм, промышленный туризм, то есть помимо посещения вот этих вот узкоколеек, мы с туристами заезжали еще в какие-нибудь другие интересные места, там завод БелАЗ, там Микошевичский гранитный карьер, куда мы там еще заезжали, киностудия «Беларусьфильм», где там еще, там «Лидское пиво» и так далее. Вот, ну и, собственно, по пути я знакомился с историей узкоколеек туристов, с той историей, которую мне удалось насобирать за все эти годы. Вот, так что не покатушками одними. По факту, вот, перечислил столько вот разных мест и маршрутов, где доводилось побывать, что-то около 5, получается, 5-7 мест, вот, с госпредприятиями, и сегодня мы работаем только с одним предприятием. Этим в Липском районе с торфобрикетным заводом «Дитва». Вот. И в этом году мы, точнее, в прошлом году начали реализовывать, и сейчас вот с этим проектом мы пришли на конкурс «Social Weekend». Это вот этот экологический маршрут в ландшафтном заказнике.
Як уже розповів Артем, про територію ландшафтного заказника проходить вузька колейка былого торфопредприємства «Верцелішки». Летось предприємство ліквідували, і частку чыгунки, яка трапила у межі заказника, було вирішено передати для розвиття туризму.
Понимаете, что заказник – это кто там? Там экологи, кандидаты биологических наук, там лесники и прочие, как бы железная дорога для них – это что-то такое достаточно далекая, там как бы рельсы и рельсы. Вот. И мы как бы с ними в партнерстве решили создать вот такой вот проект узкоколейного эколога образовательного маршрута, это я так обозвал. Вот мы здесь выступаем в качестве экспертов по рельсовому подвижному составу, наша организация некоммерческая. Вот мы подготавливаем некоторое количество мотодрезин для организации поездок, чтобы было на чем возить туристов. Вот. Планируем там создать экспозицию, посвященную истории узкоколеек. Ну, а, собственно, самое все-таки главное, это вот это вот, скажем так, экологические маршруты, которые мы будем развивать вдоль вот этой вот железной дороги. Как я сказал, это ландшафтный заказник. Там очень интересный, насыщенный, разнообразный рельеф. Там и песчаные дюны, поросшие лесом, и заболоченные низины. Там шикарнейший живописный мост через озеро Белое, там самый длинный в стране узкоколейный мост. Вот, там такие прям вырастающие из болот высотой там в 20-30 метров холмы, поросшие лесом. Такое очень интересное место. Плюс за счет вот такого вот пересеченного рельефа там на достаточно небольшой площади сочетаются биотопы таких разных широтных зон. Там можно встретить буковые рощи, типа как прям горный Крым, вплоть до краснокнижных папоротников зоны уже полярной, приполярных зон. Вот. Ну и, собственно, мы хотим вот сделать такие точки и остановки, где бы можно было бы докуда доехать на наших дрезинах, остановиться, увидеть что-то, пройтись, подняться на вот эти вот холмы, дюны, там озовые гряды. Вот. То есть такое, не покатушки по угару, чтобы это были, а все-таки действительно знакомство с природой, с рельефом, с ландшафтами, с геоморфологией, там, со всеми этими ледниковыми процессами, которые здесь раньше когда-то проходили. Вот, чтобы приехать и поумнеть.
Артем каже, что каб реализовать проект, потребна бясконцая колькость сродков. Блакитная мара хлопца – створение полновартостного музея колейной чыгунки у Беларуси. Але держорганизации, якія могли б допомогши, яго не чуют. Беларуская чыгунка уже як быцам бы забылася, что у их яшчэ 50 годов тому было як минимум 3 вузкакалейки протяглостью до 100 километров. Открышиваются от их цалком, коли заводишь размову про захование истории. Информационная служба Еврорадио.
Это была программа Еврозум, штодзённый информационный подкаст Еврорадио.
Кожный день мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Пакуль. Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.